Всем привет! Меня зовут Полина.
Меня зовут Рита. И с вами подкаст «Воскресный бранч».
Мы встречаемся за трапезой и приятной беседой раз в неделю, чтобы вкусно начать свой день.
И обсудить актуальные темы, которые нас действительно волнуют.
Всем привет!
Привет-привет!
Сегодня очередное воскресенье и очередной выпуск. В прошлый раз я рассказала свою историю про то, как я приходила в форму, что для меня это значит. И сегодня мы поговорим с Ритой. Рита расскажет свой путь, как она пришла или ушла от своей формы. В общем, сегодня мы узнаем. Да, сегодня мы узнаем это все. И начну тоже с такого же вопроса, который был в тот раз. Сейчас ты в форме?
Это очень относительное понятие, и в целом, наверное, да, но я все еще часто недовольна своим телом и своим организмом в целом, и я не всегда, как это, знаешь, называется, в контакте с собой. То есть у меня иногда тело и мозг работают против друг друга. Ну, нет, у меня нет биполярного расстройства, но это в целом, что когда я вроде бы как знаю, как надо, но по каким-то причинам необъяснимым этого не делаю. Ну, потом расскажу подробнее. То есть, в целом, наверное, мне есть куда стремиться еще. Не могу сказать, что я в форме, и ей довольна полностью.
А что для тебя быть в форме? Ты вообще всегда именно так понимала, как ты сейчас это видишь? Или это всегда было по-разному как-то?
Конечно, это было по-разному, в разные периоды жизни. Сейчас, ну, конечно, кардинально... Ну, и с возрастом в целом меняется, я думаю, представление, картину мира, и мы в ней, и, не знаю, мне кажется, раньше у меня было понятие о форме исключительно внешнее, ну, как и у многих подростков, молодых девочек, девушек, что это только лишь худой организм, ну, то есть худое тело, худые щеки, знаешь, острые скулы, жесткий живот, рельеф, кубики и так далее. То есть не было вообще понимания о внутреннем здоровье, ментальном, о том, какой баланс, как это все связано. И это понимание пришло не сразу, и много было времени потрачено на то, чтобы оно пришло на самом деле. И, наверное, мне даже немного жаль времени такого, знаешь, потерянного, когда я не интересовалась этим ничем, по сути. Если бы... Не знаю, это никак некого обвинить в том, что я этим не интересовалась, как ты знаешь, как раз потому что у меня это было, а когда у тебя что-то есть, тебе неинтересно, как оно появляется. То есть я говорю о том, что я была стройной большую часть своей жизни, худой, и поэтому никогда не задумывалась о том, почему это, как-то поддерживать, о том, что это может вдруг внезапно поменяться, что ты можешь перестать быть худой, и как с этим тогда жить. Это интересно, да. Поэтому, конечно, поменялось представление.
А ты помнишь, когда вообще ты в каком возрасте начала обращать внимание на свою фигуру, понимать, что ты худая, например, да? Что кто-то не худой, ты худая. Да. Как это вообще происходило?
Слушай, это в очень раннем возрасте, наверное, я начала осознавать, потому что в целом я всегда занималась какими-то такими вещами. Ну, то есть в раннем возрасте меня отдали на художественную гимнастику, а это очень жесткая штука, странная в том смысле, что там очень тесно соседствуют понятия о женственности и очень-очень тяжелые нагрузки и максимально какие-то абьюзивные установки. И... Не знаю, сейчас, может, поменялось, абсолютно не знаю, может быть, мне тогда так казалось. Ну, в общем, история о том, когда тренер тебе говорит, потяни свою задницу, что как желе, когда ты вроде как маленькая девочка, там, 4-5-летняя, а тебя скакалкой по попе бьют и кричат, что за жопу утюгом, ну-ка потянули все свои холодцы. Говорят, я помню даже... такие, знаешь, у нас были занятия, когда у нас была тренер Юлия Борисовна. Она была очень красивая. Я просто видела ее какой-то диснеевской принцессой. Мне казалось, что она просто идеал всех людей.
Mm-hmm.
Просто Ева во плоти, знаешь. Ну, естественно, она была очень подтянутая, красивая. Ну, то есть человек, который тренер по художественной гимнастике, наверное, у него выбора нет, каким быть. Там нагрузки тоже высокие. Она нам показывала, например, вот идет обычная девочка, которая не занимается художественной гимнастикой. Перед ней заборчик низкий. Как вы думаете, как она перешагнет? И показывала как бы пантомиму, как она перешагнет, вот знаешь, такими кривыми ногами, такая mm-hmm. вот, естественно, неуклюжая, косолапая, скорее всего. А как перешагнет девочка, которая занимается художественной гимнастикой? И тут она вытягивала ногу, оттягивала носок, красиво делала мах через воображаемый заборчик и говорила, вы хотите быть такими или такими? Если такими, как во втором примере, то марш к станку и 20 подходов там на что-нибудь. Да, и вот скакалка в руке, я ей вас садану, если вы не будете достаточно наклоняться. И у нас были девочки, которые были полненькие, ну, знаешь, от природы такие пухленькие.
Господи, знаю.
В 4 года многие дети такие.
Да.
И мы тогда, я думаю, никогда, ну, вообще не задумывались сами, что мы какие-то не такие, там, кто-то худой, кто-то там толстенький или пухленький. Но об этом нам сообщали взрослые. Всегда, мне кажется, о таких вещах сообщают взрослые.
Да, ярлыки вешают на тебя сразу.
И нам говорили, Вика, сколько ты пирогов вчера сожрала? Вот эта цитата. Я прям очень помню эти моменты. Не могу сказать, меня это практически никогда не касалось, поэтому я всегда наблюдала за этим со стороны и, наверное, не сочувствовала тому, кого сейчас, ну, не то что обижают, ну, кому внимание вот это mm-hmm. уделяют, да, а скорее думала про себя, что я-то не там, значит, со мной все хорошо.
Вот это. Но при этом ты, скорее всего, и ела, например, пироги, и просто ты не толстела от этого.
Возможно. Ну, по сути, очень сложно потолстеть, когда у тебя там в 5 лет 3 часа в день тренировка, 3 или 4 раза в неделю, плюс там еще какие-то, не знаю, там, mm-hmm. прогулки. Ну,
то есть Вика с пирогами не виновата была в том, что так?
Думаю, что нет. Но, опять же, я не могу узнать, как Вику воспитывали, там, как ее кормили дома, да, с чего начинался ее день, как готовила ее бабушка и так далее. Потому что мы все знаем, что нас очень часто, будучи детьми, любят именно через любовь.
Любят через еду.
Да, все правильно, я вообще соскомкала. Когда мы дети, нас очень часто любят через еду, особенно бабушки. Нас стараются побольше накормить, побольше запихнуть, и еще десертик, и еще компотик.
И из-за стола не выйдешь, пока не съешь. Да. Это ужасно, конечно.
Привычки формируются именно тогда. Привычки, травмы, все что угодно формируются тогда. И, соответственно, пищевые привычки, пищевое поведение тоже очень сильно тогда
А у тебя остается. Было такое?
Да. У меня и это тоже было. Но я говорю о том, что уже тогда,
mm-hmm.
5 лет, 6 лет, когда мы занимались гимнастикой, уже сложилось понимание того, что, не знаю, широко не махать ногами — это стыдно, это фу, это удел слабаков. Я не знаю, быть...
Пухлым — это плохо.
Да, с большими щеками mm-hmm. или с животиком — это отвратительно. И вообще ты недостоин тогда быть красивой. Ты никогда не будешь красивой девушкой, тебя никто там не... Не знаю, не то, что
замуж
не возьмёт. Ну, наверное, такого не было таких мыслей в то время, но именно, что ты никому не будешь нравиться, mm-hmm. и ты вообще выкинут тебя из гимнастики за это, если ты будешь там низко прыгать. Потом я занималась танцами бальными с мальчиком. Ну, то есть ты все время в обнимку с мальчиком, по сути. И здесь очень быстро сформировалось представление о том, как должны, во-первых, выглядеть бальные танцоры, да, ну, мы все видели выступления бальных пар. У меня были диски, где там дома я по ним занималась и смотрела на этих танцоров бальных, как должна выглядеть девушка. Не надо объяснять, как она должна выглядеть, да? И, естественно, когда тебя постоянно обнимает мальчик, даже если тебе 9 в это время, ты, ну, я, по крайней мере, все время думала о том, как я выгляжу. Нам говорили о том, как мы должны выглядеть, и я, естественно, об этом тоже постоянно думала. То есть это понимание вот этих каких-то парных отношений очень рано в целом начало у меня в голове как-то устаканиваться. Даже немного грустно от этого, что в целом как-то странно. Это, наверное, что слишком рано. Ну и, соответственно, я занималась ими практически до окончания школы. И, ну, как бы с возрастом это только четче формировалось. И никуда не девалась, естественно. Плюс там еще как бы сверху насыпалась мода на худых. То есть это какой-то там 12-13 год. Это мода на сушки тела. Ну, то есть вот это просушиться без, знаешь, убрать жиры из питания. Мода на суперхудых девочек и так далее. В целом, пришла еще мода на всякие фитнес-марафоны, опять же, диеты. И я этим не занималась тогда, просто потому что мне не надо было. У меня было очень много физических нагрузок, опять же, танцы, школа тоже много времени занимает.
У тебя в универе были нагрузки физические?
В универ я бросила практически все, когда я закончила школу.
Мне кажется, так у многих. У меня тоже. Я в школе очень много занималась, и еще как-то вот оно держалось.
Да, да, абсолютно. При этом я, например, в школе, у меня было такое питание, не суперздоровое, хотя, может, наоборот, более здоровое. Не знаю, в общем, я могла позавтракать супом, например. У меня был такой жесткий график, я помню свои старшие классы, что я, например, ухожу в школу, там, не знаю, в 8, а прихожу домой в 6, как после полного рабочего дня, потому что после школы я сразу иду к репетитору,
подготовка к экзаменам. Ну, я думаю, так у всех детей
потом
было,
иду учиться на права, там я уже, мне в 11 классе 18 исполнилось, и я уже получила права сразу. Я еще в школу на машине поездила.
Ого.
Да. Из-за этого, короче, очень много было нужной энергии. Я, например, с утра знала, что я не приду домой на обед, и в лучшем случае поем какую-нибудь супер креативную пиццу в столовой. Понятно, да, что это ирония, что там была фигня, а не еда. И мне нужно было что-то поесть серьезное, чтобы хватило как бы энергии хотя бы там до обеда. Я могла поесть борщ с утра. Вот так вот у меня было.
Нормально, если тебе было комфортно.
Да, я вообще не задумывалась там, то есть о том, как правильно, неправильно, там белки, не белки. Да, то есть
я тебя умоляю. Ты слишком много на себя берешь в школе, на чем ты могла задумываться?
Да, я к тому, что я вообще об этом не думала. От слова совсем. О том, что там кому-то нужны усилия, чтобы худеть. У меня мыслей таких не было, потому что я худенькая. И мне об этом не забывали говорить.
Ага.
Мне это говорили с самого детства, как с детства, там, наверное, не с 3 лет, то есть там, не знаю, с 10. Ой, ты такая худенькая, ой, ты цыпленочек, ой, да тебе ничего делать не нужно, ты же так не поправляешься. Ой, да ты не поймешь, ты же худенькая, куда там тебе? Или ой, с твоей XS-очкой. И это настолько часто звучало. И даже, знаешь, это были не комплименты какие-то, не то, что мне говорили, ой, какая ты красивая, такая стройная, а это были просто как бы оценки рандомные.
Угу.
Типа, ой, ты так худая, ой, да ты ж худая, ой, посмотри на себя, ты худая.
То есть ты, это как, плохо на тебя это влияло? Как ты это воспринимала?
Это было просто как, не знаю, это было как на улице дождь идет. Типа, я просто это воспринимала как данность, просто, меня оценили похоть, окей,
То есть тебе было все равно? Или ты чувствовала, я-то худая, а вы-то все толстые?
До определенного возраста я просто, воспринимала это как какой-то факт. Типа, я не толстая, понятно, что там, я вешу 45 килограмм, я это знаю примерно. Наверное, до старших классов я вообще не задумывалась о том, что там кто-то может поправиться, там, похудеть, еще что-то. Я думала, что я действительно худая, и так будет всегда. И как бы мне действительно ничего не нужно делать для того, чтобы не поправляться. Мне это говорили часто, много, и я в это, воспринимала это как данность. То есть как бы, окей, мне природой дано, класс. При этом я, кроме вот там танцев, особо ничем не занималась. То есть я не бегала, не качала пресс специально, помимо тренировок. Не следила за питанием, просто я была стройна. У меня не было подтянутого живота, например, то есть он просто был не толстый, обычный, мягкий. У меня не было там суперрельефа, плеч, спины, там, прокачанной попы. Просто я была стройная. И никогда ни о чем другом не задумывалась. И поэтому, когда я спустя несколько лет сильно поправилась, сильно для своего веса в процентном соотношении, для меня это стало очень жесткой пощечиной и таким провалом в бездну, низкой самооценки.
То есть это тяжело очень тебе далось?
Это была, конечно, не депрессия, но это было прям очень больно, очень долго, и мне с этим было очень сложно жить, как-то научиться жить.
Ты говоришь о наборе веса когда?
Последовательно это случилось уже в Таллине.
В Таллине.
По сути, когда я приехала в университет, я тоже сильно поправилась.
Угу.
Там у меня в целом, из-за переезда, из-за стресса, из-за там разных причин, у меня в целом там случился гормональный сбой. Я очень сильно похудела тогда, то есть еще сильнее, там, до, 42-3 килограмм. 18 лет, и там были проблемки со здоровьем, и мне назначили гормональную терапию, и на ней я довольно сильно набрала.
Я знаю, да, всегда, по-моему, на гормональной терапии.
Не всегда. Это зависит от, во-первых, самих гормонов, от случая.
Ну и вообще, как бы на пользу. Ты не просто толстела, грубо говоря, потому что это нужно было организму.
Да, потому что ему нужно было как бы защищаться. Это было сложно, но я хотя бы понимала, что это вот, ну как бы, типа, я лечусь, окей, ладно, я потом что-нибудь с этим сделаю. Я закончила курс.
Это все в универе было?
Да, это было в универе, плюс еще к тому, что я, во-первых, уехала от мамы, да, я перестала есть мамину и бабушкину еду, я начала есть что-то, то, что сама приготовила. Это было не всегда хорошо, не всегда на это было время, то есть не сказать, что я питалась классно. Плюс еще я тогда работала после первого курса сразу. Тоже это много времени занимало. Ну, то есть все вот это вот вместе, это помимо того, что это стресс, это как бы разрушение вообще пищевых...
привычек.
Пищевого графика, наверное, даже не поняла. Привычек. То есть я хотела есть все то же самое, но не получалось, потому что очень много всего изменилось, и уже не могло быть так, как раньше. Это было плохо, потому что в универе у нас в целом плохо было все с едой устроено, у нас не было времени на то, чтобы идти есть. Там был перерыв большой, не знаю, там 15 или 20 минут, объективно, за который нельзя дойти до столовой, купить там какую-то еду и успеть поесть и вернуться на пары. Потому что у нас было несколько корпусов, ну, то есть как бы из одного конца в другой дойти до столовой занимало там 7 минут, например. Вот, и поэтому мы питались сухомятку, ели какие-то пироги в перерыве, там, не знаю, шоколадку с кофе, ну, то есть вот какие-то такие вещи. Сложно было в целом не поправиться, сидя там, не знаю, 7 часов на попе ровно, заедая это шоколадкой и ужиная только там, не знаю, под вечер, под самый, перед сном. Я жила в Зеленограде, 2 часа доезжала с института, да, ела там, не знаю, какую-нибудь тарелку супа огромную или, не знаю, ну, какой-то... То есть я, естественно, была голодная за весь день, я ела большую порцию, тяжелую, и там через 2 часа...
Ложилась.
Ну, условно, там через час-два ложилась спать, потому что надо было вставать на следующий день рано. И, конечно, это замкнутый круг, абсолютно неправильный и вредный, и разорвать его получилось только, наверное, когда я начала встречаться уже с Юрой. Это был какой-то, получается, 3-й курс института,
то есть
и я начала следить за питанием.
Ты поправилась, и какое-то долгое время находилась в большом для тебя весе.
Да, это было 60 кг. Для меня это было прям не катастрофа, но, чтобы ты понимала, я не влезала ни в одну свою одежду.
Ну, понятно, если ты весила 41, а тут ты на 19-18 килограмм стала.
Ну, там не 18, наверное, 15 кг вот за год разница в весе такая случилась, и... Это было, конечно, и, как это сказать, финансово очень трудно, потому что, ну, представь, ты не влезаешь ни в одни свои штаны.
Ну да, надо покупать
свою одежду. Надо покупать новые штаны.
И неприятно,
мало того, ты покупаешь штаны на размер или на 2 больше.
Да, это ад, конечно.
Да, это было очень сложно. Но как-то я тогда все равно так не страдала, как вот потом, когда следующий был набор веса. В общем, я мне удалось взять себя в руки, похудеть. Я начала заниматься спортом. Ну, как спортом, я начала заниматься именно физическую активность, добавила, потому что до этого у меня была только дорога из универа обратно и учеба. Тогда я перестала жить в Зеленограде, жила уже в центре Москвы в общежитии, готовила себе. Как бы по умолчанию, то есть, знаешь, хочется, не хочется, приготовь себе еду. Это не всегда, естественно, был суп, но там, не знаю, раз в месяц я, конечно, суп себе готовила, но в основном...
Ты почему так на супе зациклена?
Слушай, мне с детства говорили, что горячее должно быть, а горячее — это там не чай, а именно суп. Суп должен быть.
А котлета это... не горячая, а курица жареная вареная?
Горячая жидкая еда. Ага. Обязательно должно быть. Мне это очень глубоко вселили. И у меня действительно было так, что суп нужно обязательно есть. Прям вот, не знаю, раз в период обязательно.
А ты сейчас, ну, такого же мнения?
Ну, нет. Ну, просто я считаю, что это хорошо, но это не настолько важно.
Это не то, что обязательно, да, потому что по факту это вся твоя еда и плюс вода. Ты воду можешь отдельно попить, а все необходимые элементы взять из продуктов, да, по сути, разница.
Даже горячий чай или, не знаю, горячий компот — это тоже жидкость. Ну, теплый в смысле. Ну и вода обычно это тоже абсолютно нормально заменяет. Так вот, начала готовить себе сама, начала заниматься. То есть добавила просто активность, я начала понемножку бегать. Ну не потому, что мне нужно было там марафон пробежать, я много бегала. Нет, это, ну просто как моцион, как способ медитации. То есть я выходила на пробежку в парке, я ходила, перестала пропускать пары физкультуры в институте, занималась примерно там полчаса, 40 минут каждый день дома. Я, конечно, иногда
утрировала. А долго это длилось?
Вот до переезда в Таллин, года 3.
То есть ты каждый день 3 года занималась? Почти. Ты почти. Герой.
Это было иногда клиникой, на самом деле.
Ну, звучит немного как...
Да. Да. Сначала это было прям самоцелью. Ну, то есть похудеть, угу. привести себя в форму. Даже, знаешь, наверное, не то, что похудеть первостепенно, а, ну, я понимала, что у меня на попе целлюлит, что я начала стесняться просто подбирать купальник себе в магазине, что мне не нравится, что я чувствую, когда у меня... кожа, ну, не кожа на живот, а живот шевелится, когда я иду. То есть я никогда этого ощущения не чувствовала, и мне это было настолько ужасно, настолько отвратительно. Я понимаю, что это неправильно. Ну, в смысле, ощущение это неправильно. И как бы мягкий живот — это нормально. Это жизненно, это нормально. И абсолютно нормально, если у вас нет кубиков на животе. Но для меня это ощущение было настолько чужим, настолько непривычным, и я понимала, что для меня это не норма, что мне это было очень больно. Ну, как бы, я не чувствовала, что я — это я в эти моменты. И тогда я как бы взялась за какой-то режим. Я делала простые упражнения, типа просто качала пресс, просто приседала. Ну, слава богу, уже тогда более-менее правильно, то есть я не навредила себе.
Скажи, а у тебя были срывы? Ну, то есть, объясню, мой путь, когда мы постоянно, да, худели, это только лишь ты там неделю-две, максимум месяц, ты ходишь в зал активно, ты худеешь, потом опять перестаешь это делать. А ты говоришь, у тебя 3 года длилось. У тебя были срывы?
У или меня вот были ты скорее как... не срывы, а скорее перерывы, наверное. То есть у меня не было, вот знаешь, там со злости или от обиды сказать, да все, там вот пойду и чипсы сожру. У меня были скорее перерывы. Я вот тогда, кстати, я, наверное, очень хорошо чувствовала, когда я устала, я на грани, например, когда я, ну, какие-то моменты действительно усталости, например. Так, сегодня я не буду заниматься и посмотрю киношку, куплю себе миску винограда, например, помою, и посмотрю киношку, полежу. Вместо этого там в какое-то вот время это. Такое было. Не могу сказать, что я себя не чувствовала виноватой за это. Мне казалось, что вот я 1-2 дня пролежала, и все, у меня плюс килограмм. Или, не знаю, вот обратно целлюлит появился. Ну, это абсолютно до сих пор, мне кажется, у меня в голове живет. Я, конечно, сейчас, ну, уверена в том, что, типа, это ерунда. Тогда мне казалось реально, что теряется форма за эти 2 дня. Это не так. Если вдруг кто-то так же думает... заставьте себя думать по-другому, это не помогает, вот, и у меня были перерывы уже длительные, типа, там, неделю я могла не заниматься, когда уже встречалась с Юрой, там, 3-й год, и мы начали жить вместе, там, объективно было больше работ, ну, я уже работала, какие-то домашние дела, и я в целом могла, например, не каждый день заниматься, а, не знаю, там, 3-4 раза в неделю. И то мне тогда казалось, что я вообще ничего не делаю, что я вообще лентяйка последняя, там, позорная. Хотя я при этом много ходила пешком, и в целом тогда у меня нормально все было с весом. В общем, на таком режиме я похудела, в принципе, до своего первоначального среднего веса, там где-то 47-8 килограмм, ну, там плюс-минус 50, в общем, там 48, наверное, для меня была тогда норма. Мне казалось, что это идеально. Я снова влезала в свою старую одежду, плюс-минус. Мне нравилось себе в зеркале, у меня появились кубики, у меня стали худые руки, плечи. Ну, короче, все то, что я хотела в себе видеть. Абсолютно я себе нравилась в зеркале, я считала, что я вообще идеальна. Худые ноги, вот знаешь, бедра. Мне было идеально смотреть на себя в зеркало. Потом случился новый гормональный сбой. Собственно, по понятным причинам.
Из-за маленького веса опять,
из-за,
да,
маленького,
получается?
Веса, из-за большой нагрузки. Плюс я переехала обратно, хотел сказать, в Россию, в Тамбов. Мы начали жить вместе. Ну, видимо, что-то как-то сложилось. Возможно, даже ничего не повлияло, просто как бы вот физически там что-то случилось. И снова все пошло не так. Мне снова назначили гормональную терапию. И это совпало с переездом в Таллин. И это большой стресс. Я сюда приехала, ну, ты, наверное, помнишь, я была очень худая.
Я помню, да.
И мне, я помню, даже Илья говорил, ты вообще ешь? И это тоже было неприятно слышать, потому что ты вроде как худой и всем должен нравиться, а тебе через одного говорят, тебя что, вообще не кормят?
Ну, видишь, меняются...
Что такое худая вообще?
Ну, меняются идеалы.
Да.
То есть уже сейчас нет понятия, что если ты худой, то ты красивый. Ну, то есть это вообще не связанные уже
Абсолютно
вещи.
Абсолютно не связано, да, параллельные. И мне... Ну, я нравилась себе тогда, но, в общем, все тут как-то так смешалось. Другой режим, стресс, другие продукты, другой образ жизни, как так получилось.
Так потом интересно, да, совсем, стресс. Вообще да. Совсем как раз наоборот.
Да, вот у тебя стресс, как бы тебя подтолкнул.
Стресс и другие чтобы... продукты подтолкнул сбросить, а здесь наоборот.
Да, к тому, чтобы начать заниматься собой, а у меня наоборот это все вылилось в такую какую-то нехорошую для меня картину. То есть я полностью забила на себя, именно забила. То есть это я понимала, что я что-то делаю не так, ну то, что я, например, плохо ем, плохо сплю, плохо отдыхаю, некачественно. При этом я не старалась это исправить, а как бы настолько, ну, была вот именно в стрессе в таком, как, ну, не депрессия, наверное, но что-то такое похожее, что я себе внутри говорила, ну, раз ты такая, значит, ты вообще не заслуживаешь, грубо говоря, ничего, вот тебе еще, не знаю, чипсы.
Смотри, а ты...
Потому что бестолку чем-то заниматься, раз ты такая.
Ты поправилась, потому что... Плюс, ну не плюс, в смысле, у тебя, во-первых, изменилось питание, ты стала больше есть, да, получается?
Ну, хуже, скорее. Хуже, ну, не сбалансировано, ну, то есть непонятно, что
ела. И плюс у тебя ушли физические нагрузки.
Да.
Получается,
да, я
тоже...
стала больше работать, ну, объективно сидеть, больше работать, меньше двигаться, несистемно ела, не знаю, меньше спала, мне кажется, ну, именно в качестве сна. И стресс. Стресс очень много дал.
Стресс в каком смысле? То есть стресс ты, по сути, по большому счету, стресс, он влияет на наше отношение к еде, наверное, в этом смысле мы поправляемся или худеем? Или как
Я
это,
думаю,
думаешь,
стресс
связано
меняет
именно?
Наши какие-то внутренние реакции в организме, внутренние реакции вообще на реальность и на отношение к себе, и, мне кажется, какие-то химические процессы начинают, знаешь, как-то по-другому работать.
Но я имею в виду, если ты в стрессе, и ты съел булку, то ты поправишься больше, чем ты не в стрессе съешь эту булку? Вряд ли так это работает.
Я думаю, вряд ли. Я думаю, что здесь влияет именно пропорция. Ну, типа, ты поел сегодня булку, но ты походил 3 километра, прогулялся. А когда ты, вот я была в стрессе, мне ничего не хотелось делать. Мне не хотелось гулять, мне не хотелось себе
не было
готовить вкусную
никакой.
Еду, не хотелось, не знаю, рано ложиться спать, а просидеть до 2 ночи и встать в 6, типа того. И как бы это все накапливалось. И мне кажется, очень важно здесь именно ментальное самочувствие. Я себя чувствовала очень плохо. Плохо чувствовал себя мой муж, потому что его, ну, уволили, и из-за этого, собственно, стресс был большой. У нас были сложные отношения, потому что, ну, вообще все перевернулось с ног на голову, мы в новой стране, непонятно, что будет дальше. И, ну, как бы от этого все посыпалось. Я имею в виду мое самоощущение, и как бы мой вес, это было последнее, что я думала первостепенно налаживать.
Поняла.
Вот, то есть это было где-то там, на 5-й позиции из важного тогда. Хотя, по сути, я думаю, что если бы я тогда больше занималась собой, именно, ну, поддерживала себя, помогала себе, я думаю, что это бы быстрее помогло справиться со стрессом и, скорее всего, помогло бы хоть как-то.
Ну да, такой замкнутый круг получается.
Да, ну, мы в нем и находились очень долгое время, почти 2 года. И это было очень сложно, вот. Да, в общем, было вот так, был замкнутый круг, то есть мне было очень сложно со своим весом, я считала себя отвратительной, толстой, ленивой, главное, ленивой, потому что я ничего не делала с этим, то есть я знала, что я похудела, ой, потолстела, была худая, теперь не худая, мне казалось, что все это замечают, все видят и думают, какая я ленивая, толстая, не знаю, что все видят, что я теперь не XS, а M, и я как будто бы... преступница какая-то, знаешь, то есть все же говорили, что я всегда буду худой, и я, в принципе, должна была быть худой, а я вот потолстела, как бы, и непонятно, как я какая-то самозванка теперь в своем худом весе. В общем, это была полная клиника в моей голове. Я не могу сказать, что я до конца на 100% от всего этого избавилась, потому что я не прорабатывала ничего этого с психологом, хотя, наверное, стоило бы, особенно тогда.
Скажи, пожалуйста, да. Ты набрала... Ну вот ты говоришь, начала набирать, да, со своего там 48 килограммов, например. ты быстро набрала, и дальше оно просто держится и держится и держится, или же ты медленно в течение вот этого года оно как бы приходило? Как это сработало у тебя?
Я затрудняюсь сказать по весу, например.
Потому что у тебя нет весов,
был, да?
Да,
у меня никогда не было весов. Вообще никогда, нигде. Mm-hmm. Я взвешивалась, не знаю, пару раз у Юриных родителей дома, у них есть весы, когда мы были в гостях. А так я вообще в целом противник весов. И не могу сказать точно, в общем, за какой это момент было, но где-то, наверное, в течение полугода, там, 8 месяцев, вот так вот, я думаю, по ощущениям, я дошла вот примерно до 60-61, не знаю, mm-hmm. вот так. То есть, когда мы, я помню, пришли после снятия первых ограничений в спортзал,
mm-hmm.
Здесь у нас в офисе, я в нем взвесилась и была типа 61,7
условно. И какие у тебя были чувства внутри?
На тот момент ничего нового. Я знала, что я примерно столько буду весить. Ну, типа,
то есть ты понимала,
60,
да, что ты... То есть... А как с одеждой? Вот ты тогда рассказывала, mm-hmm. что это повлияло на кошелек, да, что тебе надо mm-hmm. было покупать новую одежду. Сейчас тебе нужно было yeah. или оверсайз, который... Хотя у тебя... Ты не носила оверсайз, у тебя все такое было в обтяжку всегда.
Да, у меня была действительно в основном одежда была, которая подчеркивает скорее фигуру. И оверсайз... У меня кроссовки... Господи, я кроссовки-то начала носить только в институте, у меня их не было, потому что мне казалось, что это не женственно. И
только
вообще...
в институте?
Клянусь.
Нет, я не про это. Только
поняла.
В институте ты еще ребенок, в смысле. Ты в школе туфли носила, каблуки? Да.
Ничего себе. Балетки у меня одни были, а так всегда каблуки носила.
В школе?
В школе, да. Ну, не беру первый класс, естественно, в расчет. В общем, я и краситься начала рано. Короче, такое странное было у меня детство.
Рано созрела девочка.
Типа того, да. Не очень хорошо это на самом деле. Сейчас я вот, ну, как бы оборачиваюсь на себя. Очень много над чем поработать с психологом. Вот. К чему бежишь? Про гардероб. Да, у меня всегда была одежда такая, ну, которая по фигуре. Вот знаешь, это чтобы...
В обтяжечку.
Да, в обтяжечку. Платьица коротенькие, потому что ножки стройненькие. Мне еще мама всегда говорила, пока ножки худенькие, пока ты молоденькая, надо показывать, да. Потом там, мало ли, типа, не сможешь уже, там, муж не разрешит, или располнеешь, или мало ли там. В общем, пока можешь, типа, показывай, наслаждайся.
Зачем? Вот тоже, да, интересно, кому да. показывать, зачем показывать, с какой целью, кому от этого хорошо, как бы что, интересно.
Да, никогда об этом тоже не думала я тогда, естественно. И здесь я долгое время, ну как недолгое время, но какое-то время я носила одежду, которая откровенно была мне маловато.
Ну, ты сопротивлялась, да?
Да, я думала, что я живот втяну и посижу. Когда я поняла, что, ну, откровенно, 8 часов сидеть на работе в джинсах, которые на размер мне малы, это клиника, и, ну, к концу дня у меня просто болит живот от этого, ну, как бы это физически уже дошло до клиники. Вот, я, ну, поняла, что как бы уже, ну как бы все. И, ну, купила, конечно, новую одежду, новые джинсы. Джинсы стала покупать 38, а не 34. Больно в какой-то момент было, наверное, в самый первый раз. Потом как-то это уже начало, знаешь, совпадать с тем, что ну, люди стали более правильно чуть-чуть относиться к этому всему. То есть, наверное, если бы 5 лет назад со мной это случилось, мне бы было еще больней, когда вот это была мода на супер худых девочек, фитоняшек, как мы там, да, называли их раньше. Было бы, наверное, еще больнее. Сейчас так много разного отношения к телу, что в целом ты можешь выбрать для себя удобную концепцию и ей следовать. Что я, в принципе, и сделала. В какой-то момент, вот, когда мы были на карантине, мне стало настолько скучно. Я вообще ничего не делала, представляешь? Ничего. У нас было столько свободного времени, и мне так перед собой позорно, что я его никак не использовала. Просто, не знаю, что вязать я тогда начала.
Mm-hmm.
Ну, хоть что-то. А иначе я вообще просто сидела, не знаю, смотрела какие-то киношки, сериалы, ничего не делала, язык не изучала, не знаю, было куча свободного времени, в общем, я ничего не делала. И в какой-то момент мне стало уже настолько скучно, невыносимо от себя, вот от того, что я ничего никак не делаю, что я пришла в секту. Mm-hmm. Секта — это секта School, школа идеального тела, так она называется. Оля Маркес когда-то придумала эту штуку. И потом это разрослось в масштабы школы в России с франшизой. В общем, это классные ребята, которые придумали работать не только с весом и не только записать тренировки, где ты будешь приседать миллион раз, а которые придумали еще лекции с научным подходом, где тебя научат как раз-таки понимать, что такое БЖУ, как его поддерживать, что такое мотивация, почему иногда тебе не хочется тренироваться или почему ты ешь десерт, когда решил не есть.
И что это нормально.
Да, да, почему ты чувствуешь вину и почему ее не надо чувствовать, когда ты съел этот десерт. В общем, они очень много такой информации дают в своих курсах. И у них тоже очень большая эволюция за последние несколько лет произошла. Они начали как бы с обычной вот такой школы, где марафоны, не марафоны, курсы, где ты просто там питаешься по программе, делаешь упражнения по программе, по видеотренировкам. А сейчас они уже отошли от вообще в целом таких жестких программ питания. Они очень много говорят про мотивацию, про бережность, про любовь к себе, про то, что самые такие глобальные изменения происходят из точки любви к себе, а не, наоборот, ненависти там, да, и бичевания, и что из этого не будет ничего хорошего, и что все люди прекрасны, и что если тренировки вам наши не нравятся, это не значит, что с вами что-то не так, это значит, что вам нужны другие тренировки, что вам, возможно, нужно плавать в бассейне или, не знаю, делать йогу на лужайке, а не с нами тут прыгать. И в целом даже сейчас у них практически в последнем курсе нет тренировок кардио. Ну, то есть оно есть, но оно все на шагах, и нет таких тренировок, где у тебя пульс будет, не знаю, 180. Вот.
Это супер правильно.
Это очень ход. Круто. Я очень рада, что я именно вот с этого начала, потому что это было настолько то, что нужно мне в тот момент. Иначе я бы просто не смогла бы и бросила. А здесь было настолько бережно. Ну, то есть на самом деле бережно. С подходом, с персональным и с поддержкой в чатах. И я поняла, какие разные люди приходят на такие курсы, пообщавшись в чатах, посмотрев на то, как там люди делятся результатом, и вообще на комьюнити, которая там существует. Мне в тот момент это сильно помогло. Я не могу сказать, что я там прям со всеми задружилась. Я вообще мало писала в чат, потому что там очень много людей и очень много сообщений. Это сложно. Но в целом, как бы окунувшись в это, я начала немножко вообще по-другому смотреть на все. На вес, на внешний вид, на показатели, на сантиметры, на килограммы. В общем, на все по-другому. И к себе тоже. И, в общем-то, как-то стало проще. Стало проще. Это не панацея. Я все еще как бы на пути. Не могу сказать, что у меня есть цель, наверное, даже. Но победа для меня на данном этапе победой тогда, вот там, не знаю, год назад, полгода назад, стало то, что я, например, разрешила себе выкинуть джинсы, которые мне реально малы, и я не поняла, что... Ну, я прям себе, знаешь, сказала и поставила точку. Я не буду никогда в жизни худеть для какой-то одежды.
Блин, это... ты сейчас говоришь, я прям вообще... Это очень круто.
Да, потому что я долго... боролась. У меня есть любимая одежда, в которую я реально перестала влезать. Ну, правда. Она у всех, мне кажется, была, есть. И она висит в шкафу. У меня она висела. У меня есть еще одно платье. Оно было очень дорогое, поэтому я не могу ничего с ним сделать.
Продай.
Мне его Юра дарил. И я, да, наверное, я его продам кому-то. Может, не знаю, отдам. Ну, в общем, что-то сделаю, потому что эти вещи, они нас стрессуют.
Угу.
Мы смотрим на них, смотрим на себя, да, сравниваем, как-то сказать, не вписываемся, от этого еще больше стрессуем, там иногда наказываем себя мысленно, и это плохо, никому вообще не приносит никакой пользы. И круто, кто сразу себе это позволяет. Мне потребовалось, не знаю, года 3, наверное, с этими штанами расстаться. И да, я в какой-то момент поняла, что я в целом начала по-другому относиться к людям визуально, их оценивать по-другому. То есть это такая большая такая платформа в голове, которая чуть-чуть сдвинулась. Не могу сказать, что я там в целом избавилась от любых предрассудков. Но это будет честно сказать, что я до сих пор думаю, что сильно полные люди, не знаю, нездоровые. То есть у меня до сих пор это в голове живет. Я никогда об этом не буду никому говорить, но пока у меня это в голове есть. Я пока не на том просветленном уровне.
Я имею в виду, здесь даже скорее дело не про не твое отношение там, к человеку с лишним весом. Имеется в виду, мне кажется, ты это имела в виду, что когда есть лишний вес, на то он и лишний, то есть это нездорово в том смысле. Другой вопрос, как человек себя в нем чувствует, да, и что ему комфортно, ему удобно заниматься.
Да.
той физической нагрузкой, которую
ему... жить ту жизнь, которую он хочет. Да, абсолютно. Более того, я считаю, что для многих людей внешний вид, вес, не знаю, объем бедра — это вообще не тема для разговора. Это вообще не то, что их волнует в первую очередь.
Ну и надо заметить, что... Что для тебя, ты говоришь, лишний вес? Человек, да, с лишним весом.
Это очень растяжимое понятие. Я вот про это и хочу сказать, что у меня это ощущение, ну, как бы это восприятие, оно сильно сдвинулось. Раньше я, во-первых, людей воспринимала очень сильно по внешности.
Да?
Очень сильно. Для меня это было очень важно. Ну, не то, что я там не буду общаться, да, с тобой, если ты весишь 80 килограмм, условно. Ну, в целом я просто сравнивала постоянно. Я постоянно сравнивала себя с этими людьми, их со мной, себя с собой. То есть постоянно в голове шли эти процессы о том, а почему этот человек столько весит, а как ему там с собой, а как он подбирает одежду себе. Я постоянно об этом думала. Это так много времени занимало, что это даже странно сейчас для меня. И, ну, себя с собой я продолжаю сравнивать, честно сказать. Я могу иногда посмотреть старые фотографии, не знаю, 2-3-летней давности, подумать о том, как мне было тогда, как мне сейчас, как мне лучше и так далее. Но это как бы не приносит мне страданий. В какой-то момент приносило. И, в общем, да, отношение к людям, естественно, стало другое, потому что я себя перестала так часто оценивать. Иногда оцениваю, но не часто. И, соответственно, людей вокруг тоже. Я перестала думать о том, что они меня оценивают каждую секунду. Ну, знаешь, я прошла, условно, мимо каких-то людей и подумала, что они, наверное, заметили, что я такая вот неподтянутая, или там, что у меня щеки там толстые.
Это когда ты так думаешь?
Сейчас я уже никогда не думаю, так не думаю.
Хорошо.
Но это был вот момент, когда я сильно, ну, для себя сильно поправилась. Мне казалось, да, что это ужасно, что все это видят, что все меня осуждают за это.
Ну, это сложно на самом деле, я понимаю.
Да, и вот сейчас, слава богу, я об этом не думаю. Я понимаю, что люди есть вокруг, которым вообще все равно на свой
Нет, есть люди, которые... Ну, ты говоришь, я 60 вешу, я чувствую себя жирной. Да. А я 60 вешу, я чувствую себя худой.
То есть вообще это килограммы — это все субъективно, на самом деле. Ты можешь смотреть на, не знаю, очень худую девочку, она весит тоже там 60 килограмм, например. Это все очень... Это вообще не показатель хорошего внешнего вида зачастую. И да, и это субъективно. Естественно, это субъективно. У нас у всех внутренние органы по-разному весят. Ну, серьезно.
То кость есть это... широкая еще.
Да.
Я раньше думала, что у меня широкая кость. Когда я похудела, я начала обхватывать свое запястье пальцами. Знаете, когда большим и средним пальцем поняла, что у меня не широкая кость вовсе.
Ну, наверное, смотря с чем сравнивать, я не знаю, как мерят кости. Ну да, эти наши стереотипы какие-то с подросткового возраста, они странные, неоправданные ничем, они абсолютно прямо пропорциональны с самооценкой. Я думаю о том, что мы в какой-то момент были все, наверное, все, кто думают вот о своем весе так часто и так много, были как-то недолюблены, недооценены, иначе почему мы так часто об этом думали? У нас были какие-то стереотипы.
Я думаю, стереотипы, ну, это же все, ну, грубо говоря, телевизор, журналы. То есть, естественно, это не от родителей шло, я думаю, про именно эту историю.
Ну, да, несознательно.
Да, то есть это все из экранов, и тогда модно было так.
Угу.
Сейчас модно быть разными, и весь этот бодипозитив, да, который, главное, чтобы тоже не переходил границы, но сейчас другая мода, и это супер круто, что все так меняется, потому что, конечно, самое главное — думать о своем внутреннем состоянии.
Абсолютно. Для меня как раз понятие формы, быть в форме — это сейчас именно баланс моего ментального и физического здоровья. Если там у этих двух составляющих все окей, то, скорее всего, внешне я тоже буду выглядеть окей. Ну, в среднем, статистически как бы.
Вот, я уверена в этом тоже. Мне кажется, я тоже, когда нашла как-то себя, отыскала, там, разрыла. И вот оно все, все восстанавливается.
Да, потому что, ну, это, наверное, нормально, что мы растем и на нас, знаешь, как шелуха так налипает, какие-то чужие взгляды, какие-то стереотипы, комплексы, не знаю, чужие слова. Сколько людей нам говорит за жизнь, какие мы, да, и как мы себя воспринимаем. собственными глазами, ощущениями или их ощущениями, и их глазами, словами. Это очень на нас влияет. И когда мы вырастаем, слава богу, если нам удается какие-то свои ощущения там где-то раскопать, разыскать и заменить ими вот те там чужие какие-то. И, наверное, не всем, не всегда это удается. И нам тоже. Я честно говорю, что я до сих пор собой часто недовольна, что я иногда, не знаю, могу съесть чипсы. И у меня была проблема даже одно время с компульсивным перееданием. То есть это, сейчас поясню, это когда ты открываешь пачку чипсов, не знаю, большого размера, ну там не совсем большого, ну короче, важно. Небольшого размера, да, объективно для желудка. И ты ешь их, смотря какое-то кино, и уже начинает щипать язык, потому что они соленые, там много приправы. Но ты не останавливаешься, то бишь я, потому что ты еще не доел, и еще полпачки, и они будут лежать, и надо доесть их. Помнишь, я рассказывала в каком-то эпизоде про тюбики, про открытые, да. Что мне приносило удовольствие их выкидывать, когда они кончаются. С едой было то же самое. И я недавно просто это с психологом раскопала, что просто пока не съешь, не выйдешь из-за стола.
Угу.
Кому ты оставил тут две ложки? Это кому ты оставил? А что в тарелке положено? Кому? Для тебя вообще-то.
Я не так давно начала...
Как это влияет, представляешь, с тех пор да. На, кстати, ну, говоря, на ощущения да. в голове? Да.
Я не так давно начала недоедать. То есть если я понимаю, да. что у меня в тарелке осталось, я могу недоесть, это нормально.
Более того, я мужу, когда мы уже жили вместе, не знаю, год-два, там, сколько-то еще, я ему говорила, например, он что-то ест, недоел, и я ему говорила то же самое, абсолютно, да мне кажется, теми же словами. Да. Кому ты оставил эти две ложки? Мне что, их выкинуть или в холодильник поставить?
Но я до сих пор так могу говорить, мне кажется, это неправильно.
Это неправильно, слушай, и как важно себя вот на этом ловить.
Да, у меня вопрос интересный Давай. Появился, просто я знаю свой ответ на него, и мне интересно твой узнать. А, вот вы с Юрой, когда ты накладываешь еду, вы одинаковые порции едите или ты накладываешь себе меньше?
Вот, это, кстати, очень любопытная штука. Я только недавно начала об этом задумываться. Я раньше реально клала всегда одинаково. Одинаково много, мне кажется. Потому что мужика кормить надо, ему надо много еды. Типа, я не знаю, мужик викинг какой-то у меня. Там на медведя каждый день ходит, надо его прям на отвал кормить. Клала одинаково много, потом стала класть меньше себе. Вообще, в целом, когда я пришла в секту, я по-другому немножко питание пересмотрела. Я тогда очень сильно следила и много времени уделяла. Я стала обоим нам меньше еды давать. Ну, класть, да. Сервировать там стол, меньше еды. Потом, когда я перестала так жестко прям следить за питанием, соблюдать все программы, я стала себе класть меньше, ему снова больше, мне кажется, так. И сейчас я стараюсь обоим нам класть меньше, потому что не так давно у него там некоторые проблемки, хотела опять сказать проблемки. Вот откуда это проблемки маленькие? Проблемы с желудком, с пищеварительной системой появились, и по медицинским показаниям мы начали еду больше запекать, варить, нежели там как-то жарить или вот что-то такое делать. И в целом меньше порции нужны были, меньше, чаще. И я стала подстраиваться сама под этот тип питания и поняла, насколько мне стало легче, ну, физически, животу, пищеварению. И поняла, что я действительно, наверное, раньше как бы все еще перебарщивала для себя. То есть мне не надо столько, мне надо меньше, ну, мне можно меньше, я от этого не голодаю. То есть у меня есть еще еда. Если я пойму, что я проголодалась, я могу снова поесть.
Тут просто интересный факт, опять же, просто про математику и физиологию, что Юре нужно больше калорий, чем тебе. И это очевидно, что, ну, просто из-за веса, из-за вашего разного, из-за того, что он мужчина, там по-другому считается, ему явно надо больше, чем тебе, либо тебе меньше, чем ему, и это нормально. Не надо уравновешивать.
Тут еще про активность. Надо понимать, что объективно сейчас я трачу гораздо больше калорий, чем он за день.
Но если на это смотреть, то да то есть если так высчитывать, то может быть.
Я именно, наверное, вот когда следила за калориями, я от себя отстраивала, знаешь, питание. То есть я на себя рассчитываю вот эти калории, там, сколько мне нужно чего, и ему предлагаю столько же. И он потом, например, к вечеру ходит к холодильнику, знаешь, что-то любимое подходит, что-то смотрит, и я, ну, внутренне раздражаюсь, думаю, я же супер сбалансированное питание сегодня нам выдала, там, все приготовила, все рассчитала, все классно, типа, что тебе не хватает? Ну, естественно, я ему так не говорила, но внутри себя. И потом, да, как бы напоминала себе, что вообще-то у него другое немного все. И образ, ну, не образ, а режим дня и другой, и по-другому он питается, и у него нет цели сейчас похудеть и так далее. Это сложно иногда мне бывает именно себя, знаешь, ловить на таких вещах. Очень легко делать по привычке.
Но ты сейчас переложила немножко. Я скорее спрашивала, накладываешь ли ты себе меньше, а ты в итоге рассказала, сколько ты ему накладываешь.
Да.
В общем, за ним проследила.
В общем, да. Я тебе сказала, как у меня сейчас есть.
Да.
Да. То есть я больше действительно слежу не за тем, где надо. И мне сложно вообще в целом начать менять что-то. Мне с этим очень сложно. Я очень быстро впадаю в жертву, ну, в позицию жертвы, когда начинаю какой-то новый режим, режим дня, я про это рассказывала, да, режим питания. Здесь у меня то же самое абсолютно срабатывает. А почему это я должна делать? А вообще кто-то меня заставил? Хотя мозгом-то я понимаю, что это никто меня не заставил, и что это мне на пользу.
Но скажи, вот ты сейчас, то, что, как ты сейчас ешь, это, ну, не скажем так, не насилуешь себя? То есть тебе некомфортно, тебе не нравится?
Я не могу сказать, что я всегда ем одинаково, в том смысле, что я одинаково стабильно ем правильно или одинаково всегда ем неправильно. У меня бывают качели, и бывают моменты, когда я, не знаю, съела килограмм мандаринов за вечер. Или сейчас я не ем сладкое, например, уже довольно давно, и мне с этим вообще ровно. У меня нет желания съесть шоколадку. У меня иногда есть желание съесть мучное, ну, то есть пирожок, булочку. Я очень люблю мучное. Я понимаю, что это нам не нужно в жизни, ну, то есть, чтобы хорошо питаться, нам не нужно есть мучное, но мне очень сложно без этого жить, и для меня это главный соблазн всегда, именно какую-нибудь булочку. Булочку съесть, не знаю, бутерброд с сыром, ну, я говорю о каком-нибудь вкусном сыре, типа там камамбер, знаешь, в духовке расплавить. Ой, я даже думаю, сейчас мне так вкусно где-то в голове. Да, вот, и мне вот это всегда, для меня вот это запретный плод.
Смотри, вот когда ты что-нибудь в понятие «питаюсь правильно», ты вкладываешь что-то, получается, невкусное? То есть для тебя либо вкусно, либо правильно?
Как будто бы, хотя я понимаю, что когда я ела, ну вот опять же, по секте питалась, а я прям жестко питалась прям по программе, ну то есть программа не жесткая, но я ее жестко придерживалась. Мне это было очень непривычно, довольно сложно, потому что мне казалось, что я только режимом питания и занимаюсь вот этой отстройкой, знаешь. Но мне было всегда вкусно. Мне было всегда вкусно, мне было комфортно животу, мне было легко, я не была голодной, и мне казалось, что вот оно, вот она идеальность. Я закончила курс, прошло энное количество времени, и я скатываюсь как бы, ну, скатываюсь. То есть я не выдерживаю интервалы, я ем, например, не знаю, что-нибудь жареное на масле. Сейчас вот последний месяц нет. Как бы я пытаюсь себя взять в руки. И, кстати, вот сейчас я сказала, да, что с Юрой мы стали есть по-другому. Это вот такая более мягкая вареная пища, то есть в целом отсутствие сильных жиров. Жиров имею в виду вот трансжиров, типа жареного масла, чего-то такого, тяжелой пищи. Это очень сильно влияет. Ну, не зря это медицинская диета, наверное, да, на организм. И я чувствую, что джинсики стали посвободнее сидеть. И я такая, помнишь, тебе даже на обеде говорю, странное ощущение.
Когда не впивается пуговица в живот.
После обеда, да. Да, хотя я все равно как бы ем не совсем так, как Юра, потому что я себе могу позволить, например, курицу в соус макнуть в какой-нибудь. Он нет. Но это очень сильно влияет.
Ну смотри, вот допустим.
Какой вопрос был?
Вопрос был про правильное и вкусное.
Правильное и вкусное, я имею в виду. С детства какие-то стереотипы, что все, что правильно, невкусно. Типа брокколи, вареная свёкла какая-то,
да,
не знаю.
Мы же и говорим какая-то про то, что мы меняемся. И, допустим, для меня сейчас невероятно вкусное блюдо — это как раз запеченные брокколи, тыква, свекла, не знаю, батат, что там еще можно положить.
Я всё это не ем из того, что ты перечислила. Мне это все невкусно.
Попробуй. Ну, то есть ты просто режешь кусочками, запекаешь, сыпешь солью. Каждый овощ по отдельности невероятно вкусен. И если покупать на рынке еще их какие-нибудь вообще супернатуральные, так они еще в разы насыщеннее вкус будет. Вот для меня это вкусно сейчас. Это получается и правильно, и вкусно. Вот мой вопрос был именно в том, что...
Да, я поняла уже. Да, я, конечно, стала есть по-другому. Для меня... Я очень люблю крупы, например. Я обожаю гречу, я обожаю булгур, рис, любой. Бурый, не бурый. Вообще, я не очень понимаю в них разницу. Но, в смысле, я знаю, но на вкус, как бы, для меня она не супер очевидна. Главное, не переварить, и будет и тот, и тот хорош, в принципе. Вот эти всякие... Как это сказать? Не смогла придумать, как их объединить, вот эти все крупы. Кроме круп, другого слова не нашла. В общем, я их очень люблю,
угу.
И поэтому мне достаточно чередовать вот какие-то такие гарниры, да, дополнения, чтобы питаться, ну, добирать вот в свою норму калорий. Я люблю зелень, типа там, кстати, я не так давно ее раскушала, типа, знаешь, там шпинат, рукколу, и ту же самую там петрушку, укроп. Очень много и обильно добавляю в какие-то салаты. Кунжут, кунжутное масло, кокосовое масло, в общем, такие штуки тоже.
Льняное масло попробую, да. Невероятно.
Пробовала, да-да-да, согласна. И семена льна тоже иногда добавляю, летом особенно куда-нибудь в какие-нибудь салатики.
Поняла, напитки, иногда я тоже, да. Так.
Вот, мне это все нравится, но вот именно вкусовые привычки, наверное, очень сложно изменить. То есть я не ем батат, мне невкусно. Я не ем запеченную
свеклу. Ты просто не умеешь его готовить.
Слушай, я пробовала его в ресторане, я пробовала его сама запекать. Мне прям вообще... У меня какой-то когнитивный диссонанс срабатывает. Мне эта еда непонятна.
Окей, не батат, ну да. Что угодно другое. То есть это не твое.
Запечь картошку без масла для меня вкусно. Ну, запечь это... батат без масла для меня невкусно.
Брокколи, тыква.
Да, тыква, да. Тоже не ем.
Ну, вот,
сладкая картошка какая-то. Угу. Непонятно, что это за еда такая. Не, ну то есть мне есть что есть. Есть какие-то овощи. Ну, типа, там, я обожаю баклажаны, там, цукини, кабачок могу много есть, ну, типа, там, рагу, и в гарнир его еще куда-то. Вот, пробовала капусту запекать, знаешь, как стейки из капусты делают.
Я делала.
Вот.
Пахнет на весь дом.
Отвратительно. Mm-hmm. И в итоге я съела чуть-чуть и все выкинула,
да?
Остальное.
Да? Не, но вкус мне нормально было.
Вот. Ну, в общем, да, это иногда сложно, иногда есть настроение и ресурс. Когда, соответственно, у тебя есть настроение... Есть ресурс, есть силы, все гораздо легче дается. Приготовить или съесть что-то полезное гораздо проще, чем когда ты... Я про себя рассказываю, когда я устала, когда у меня нет сил, мне хочется сварить пельмени, знаешь, больше ничего не делать, забиться в угол, и все.
А у тебя есть какое-то guilty pleasure? У меня, чтобы ты понимала, про еду, если говорить.
Да-да-да.
У меня это селедка под шубой. Я могу просто купить в магазине вот готовый этот ужасно отвратительный салат в пластмассовые баночки и съесть. Причем я каждый раз понимаю, мне было невкусно, но мне какой-то остаточный, я не знаю, в общем, это какое-то блюдо, которое вот если мне хочется что-то вот такого, я это покупаю.
А у меня это рыба холодного копчения, скумбрия, горбуша.
Ну, вообще-то и совсем не вредно. Очень хорошая guilty pleasure.
Ну, как сказать, когда это скумбрия холодного копчения, она же жирная, она очень соленая, она копченая. И я могу съесть, не знаю, условно, половинку этой рыбины, да, с картошкой, с какой-нибудь, просто с отварной. Господи, мне так вкусно в моменте, особенно я ем это рукой, ну, то есть беру эту кусок этой рыбы руками, вот разбираю. Мне это очень вкусно.
Ой, я знаю, как у меня будет завтра ужин.
Вот, и тоже запах, потом руки пахнут, и для меня вот это прям, да, очень вкусно. И более того, когда я приезжала из универа к родителям, я сделала чаще, я все время просила маму мне купить рыбу. И даже когда мы как-то из Сталина приезжали к родителям, ну, естественно, у мамы есть это, чем угодить, все время она спрашивает, что приготовить, там, что это. И рыбу мне, пожалуйста, купите. Особенно, когда мы только сюда переехали, я не знала, где еще тут нормальную такую рыбу купить. Там...
А где, расскажи, мы все-таки про Таллин иногда рассказываем.
Слушай, ну я сейчас покупаю такую рыбу на рынке в основном. Ну,
то на есть... Коломая. Коломая рынок.
Балтия.
Да.
Да. Вот там. То есть там все-таки больше выбор, но надо сказать честно, однажды я там купила тухлую рыбу. Вот, то есть я принесла ее домой, ну, как бы мне она там упакована сразу, то есть я ее там не нюхаю. Хотя Аня говорила, что она просит дать ей понюхать. Но я такая, ну, стеснительная, что мне как-то неудобно просить дать понюхать. Я, в общем, такая поняла. Ты как ребенок пришла, такая, вот мне вот это вот, пожалуйста, дайте, это подходит. Вообще-то нет, ну ладно. Типа мне, пожалуйста, 300 грамм, тут 2,5 килограмма. Ну ладно, давайте, ничего
тухлой
страшного.
Тухлой рыбы. 2,5 килограмма тухлой рыбы заберешь, заберу.
Ну это я, конечно, утрирую, такого не было, но принесла, она была такая, ну не тухлая, а вот знаешь... Ну,
пожившая.
Как будто вот она задохнулась в пакете. Вот. И еще я покупаю рыбу. В период карантина мы начали заказывать продукты с доставкой из магазина, из магазина Максима. Здесь он пользуется не очень хорошей славой, но надо сказать честно, что практически всегда все приезжает в порядке, и там такие же продукты, как и в Риме, как и в Каубамае, только чуть дешевле. Потому что они не тратят много денег на интерьер магазина.
Ну и если это доставка, то по сути какая разница?
Да.
Но если это базовые продукты? Ну, да. В смысле, ты в Максима не найдешь какие-то там, как из Каубамая, вкусности, ну, вот, но если что-то стандартное, рыба, гречка, грубо говоря.
Да, да, да. Вот я, кстати, последнюю скумбрию я заказывала именно там. И все в порядке. Вкусно. Я же ее съела.
Хорошо.
Вот, в общем, вернемся к идеальному весу. Я хочу сказать, что идеальный вес, идеальная форма — это мне на моем опыте, это путь. Это путь. Я еще, да, не рассказывала про брекеты. Там тоже с питанием все было интересно. Я тоже худела и потом поправилась. Ну, это, в принципе, поправилась, это совпало. Это уже в Таллине было. Это тоже опыт таких новых пищевых привычек, когда тебе нужно вообще пересмотреть все питание, потому что у тебя на зубах скобы, которые мешают есть довольно часто. К этому тоже привыкаешь. К этому тоже привыкаешь, когда напоминаешь особенно себе, для чего это все, да, и что это тебя никто не наказывал, а это для тебя, для твоего здоровья в первую очередь, то, в принципе, становится терпимо. И, в общем, надо себе, наверное, напоминать, для чего ты это делаешь. И что в чем ты хочешь видеть результат. Для меня бывает очень часто, я скатываюсь вот в этих качелях, я скатываюсь к такому, что ой, ну что там тебе одна тренировка даст? Ну вот сейчас встанешь на коврик, ну вот не будешь ты ее делать, тоже ничего не изменится. И это неправда, ребята, это заблуждение. Если вы делаете, не знаю, 5 тренировок в неделю и одну пропустили, естественно, ничего не изменится. Но если вы делаете одну тренировку в неделю и вы ее пропустили, то, естественно, для вас это изменится. Ну, что-то изменится. Как минимум, изменится понимание вашего ритуала. То есть для меня это сильно очень значимо, когда я пропускаю тренировки, я себя чувствую потом весь день не в своей тарелке. Не потому, что я себя виню за это, а потому что я думаю, блин, я бы вот сделала ее, потратила бы полчаса, и было бы мне намного круче. И, ну, взбодрилась бы я, и результат бы был, потому что вообще-то он накопительный. Естественно, после одной тренировки у вас сразу не проклюнется 2 кубика пресса. Ну, для меня это как бы такой цели нет. Я просто хочу быть более подтянутой. При этом иногда вот так не делаю. Ну, пропускаю, ленюсь, жалею там себя. Хотя, опять же, да, никто меня не обижает. То есть думаю, что меня кто-то обижает, хотя это какой-то фантом. И поэтому, в общем, я все еще на этом пути. И это все еще качели для меня. И это все еще какая-то иногда внутренняя аж борьба. Встать или не встать на коврик. И у меня есть инструменты, которые мне помогают с этим примиряться, наверное. Ну, это, то есть, подготовленный с вечера коврик и кроссовки, например, да, посредине комнаты.
Это, кстати, да, я слышала такое, когда ты уже заранее все подготовил, то это проще.
Это проще, это экономит время с утра, ну, базово. Это то, что я не хожу в зал, а занимаюсь дома сама, ну, то есть... упражнения делаю без там тренажеров, без пути в спортзал и так далее. Это помогает мне, ну, все-таки сохранять этот ритуал и помогают перерывы. Если вы много занимаетесь или вы жестко придерживаетесь каких-то ограничений в питании не по медицинским показаниям, а вот вы так сами для себя решили, прикольно делать иногда перерыв, типа на 1-2 дня, если вы там не делаете одну неделю из месяца тренировки, то это нормально. Вашему организму это только на пользу. Более того, это, наоборот, помогает не войти в ту самую фазу перетрена, когда вы начинаете там раздражаться, устаете и так далее. То есть организм в эту неделю восстанавливается. И когда я так делаю, я даже, наоборот, больше замечаю результат.
Потому что все должно быть по любви.
Все должно быть по любви 100%. И здесь еще очень много всяких физиологических нюансов. У каждого они свои, каждому подходит свой тип. питания, активности, вообще, ну, все очень индивидуально. И найдите для себя свой способ, и будет классно вам. Я вот не могу сказать, что я прям нашла. Я,
ты говоришь, есть... способ принятия себя или способ похудеть, опять
способ,
же?
Способ, который вам поможет полюбить себя еще больше.
Да.
То есть, когда вы хотите начать лучше жить, значит, вы уже себя любите. Если вы понимаете, что хотите быть в еще лучшей форме, значит, вы уже хотите о себе позаботиться. И просто нужно найти свой способ. Комфортный, приятный, который вам именно будет приносить удовольствие и поможет наслаждаться процессом. Наслаждаться процессом и все еще прийти к результату.
Да, потому что еще. Это же это путь. Ну, то есть,
да. Ты то, постоянно что ты в пути, при... в процессе.
Да, ты сейчас принял для себя, если так тебе комфортно, это круто, и тогда ты не будешь толстеть или худеть, или плохо себя чувствовать. То есть ты не будешь делать то, что ты чего-то не хочешь.
Да, это то, о чем я говорила, мне кажется, это в самом начале, да, что это именно рост из точки вот любви. То есть вот ты здесь, ты себя ну, как бы ты себя уже любишь, ты себя обнимаешь и говоришь, из любви к себе я хочу сделать тебе еще лучше. Положить в тебя полезную еду, поставить тебя на коврик, где твое тело станет сильней, где твое сердце станет сильнее, например, да, ну, прокачаться. И почему нет?
Я это абсолютно полностью согласна, приятно. И мне кажется, я это не могла сформулировать, вот то, что ты сейчас озвучила, но это именно то, что я чувствую, то, что я пыталась донести и пытаюсь распространять, грубо говоря,
да,
когда меня
спрашивают.
Да, то есть
это очень большое... такая большая мысль, которую сложно обернуть обычно вот в одну-две фразы, она в себя включает очень-очень много. Образ жизни, питание, внутренний баланс, психологическое состояние, вашу работу. Ну, то есть здесь очень-очень много составляющих. И поэтому дать какой-то универсальный совет, например, человеку, малознакомому, как оставаться в форме, ну, невозможно.
100%.
То, что подходит мне, не подойдет тебе, и наоборот. И поэтому я говорю, что важно найти свой путь вот этого достижения желаемого какого-то результата, и важно на пути на этом еще продолжать себя любить, не загонять, чувствовать себя. Вот это очень важно.
Но мне кажется, в начале пути именно должно быть принятие себя. И как
Да. И на каждом этапе все еще нужно, знаешь, как чекап такой проводить. Все еще нормально, и это все еще забота.
Это по любви, это... Это потому что я желаю себе лучшего, не потому что я себя мучаю.
Да.
Слушай, блин, круто.
В общем, да, я надеюсь, что наш опыт как-то вам поможет немного разобраться во всех этих сложных вопросах, где норма, где не норма. Вообще, на самом деле, все нормы, все понятия, все установки — это все только в нашей голове. Для всех людей вокруг все эти понятия разные. Ну, понятие одно, но ответ на такие вопросы разные. Поэтому нет одинаковых каких-то, наверное, двух историй и двух одинаковых путей. Ну, есть похожие, наверное, единомышленников много. Классно, кстати, если у вас есть единомышленники в вашем процессе. Многим это очень помогает. Мне не помогает. Мне, наоборот, важно быть собой в такие моменты. Ну, то есть для меня, например, тренировка — это вот именно как бы все отошли, я занимаюсь сама с собой. Мне это очень нужно, важно, чтобы никто ко мне не подходил, не отвлекал. Я даже музыку не всегда слушаю в эти моменты. Я могу в тишине заниматься чем-то. Вот я когда у родителей была, я во дворе занималась по утрам в тишине. И это было так прекрасно. Я еще переживала, что я не буду там заниматься, что заброшу. Что купила заранее себе туда кроссовки и коврик, чтобы отсюда не везти. Чтобы у меня не было варианта, что я приехала, и вот они у меня там. И я занималась, и это было очень классно. Еще на воздухе, ну, во дворе своем.
Да. Очень в общем, классно. Главный посыл...
Да, найдите
Еще
свое.
Раз, да.
Будьте в гармонии с собой.
И в гармонии,
да, заботьтесь, да. Найдите баланс, будьте в гармонии. Все так.
На этом мы завершим. Спасибо большое за внимание. Было здорово, очень интересно, мне кажется, и как-то прям так.
Надеюсь. Да, это было очень лично. Это для нас, наверное, такие немножко терапевтические выпуски. Мы, кстати, будем рады обратной связи. Если вам нравится такой подход, именно откровенный, честный и такой личный, то мы продолжим в том же духе. Если вам больше интересно какие-то актуальные темы, которые происходят в мире, и вам интересно про них поговорить, ну, чтобы мы поговорили,
послушать,
да, то, естественно, мы всегда прислушаемся к вашему мнению. Будем стараться быть только лучше.
Да. Все, пока-пока.
Пока.